прежде вот маленькое вступление сделать, которое я постоянно повторяю. Что все спрашивают, по какой мы идем программе занимаемся. А мы идем, если вы откроете второе письмо, там написана наша программа. Пожалуйста, откройте, посмотрите и запишите. Вот в самом середине письма вы так выделите. Этот абзац вот начинается со слова «обещаете быть откровенным». Обещаете добрый, вот пишите все с плеча. Это вы все выделите, пожалуйста. А в конце абзаца этого вот идет такие слова. Мы, кажется, так и положили с вами, что не будем заниматься отвлеченностями и рисовать планы. Вот вы себе это где-то запишите. А поведем речь так, как вести ее заставят текущие явления жизни. Так и будем идти шаг за шагом. Вот, о чем это говорит? Это говорит, что, конечно же, у нас есть некий объем знаний. У нас прежде всего есть сама книга Феофана Затворника, правда? Она у нас как сборник инструкций жизни. Здесь есть все. Вот единственная книга, которая вот мне попала в жизнь, где есть все. Святые отцы здесь изложены в полном объеме. А дальше начинается, смотрите, все слушают внимательно, что дальше. То есть мы не строим, вот мы сейчас, мы могли бы на этот месяц или там на семестр изготовить какой-то план, правда же? А у нас есть все перед нами, а дальше мы осуществляем самый главный принцип, который мы с вами исповедуем и внедряем в жизнь. Это личностный подход, личностный. Вот вы себе запишите, где-то подчеркните, потому что 39-е письмо мы открываем и следующий шаг записываем. В 39-м письме у нас написано о том, все Бога. 39-е письмо. Открыли, посмотрели. Вот здесь мы с вами выделили 39-е письмо. Все Бога. Нашли? Но пути его дивные и, главное, сокровенные. Даже сам руководимый узревает их уже после, озираясь вспять. Озираясь вспять. Ну и так далее, все до конца, вот это правило. То есть мы не навязываем себе некую последовательность собирания наших мыслей, наших пониманий. Мы вот на последней страничке антропологии еще раз говорим, что вот пирамидка собирается не нами, внутри благодать, и она все стягивает к тому центру, который у нас образуется. Не образовался, значит, и понятий у нас нет. А если мы будем насильно себя приводить к понятиям, тогда мы что получим? Мы получим понятие, которое основаны не на благодати, а на моем личном отношении. Я считаю, я думаю. А когда мы говорили о технике безопасности и приводили слова Феофана Затворника, что это крайне опасно. Можно начитаться святых отцов, не стяжав их понимание того, о чем мы читаем, не стяжав благодать. Тогда у нас получается, что все рассыпается, все. Мы как бы ткем одеяло лжи из лоскутов правды внутри себя. И тогда кому-то доказываем, А вот смотри, а этот писал, а этот писал, а этот писал. Да, все писали, но святые познаются святыми. И тогда получается, что если моего, моей святости недостаточно, значит, я познаю так, как я хочу. Раз, и произошла подмена, потому что вы же знаете, что наши страсти очень четко блюдут рабовладельцы наши. Они сидят день и ночь для того, чтобы мы не уползли в сторону. Вот этот момент понятен или не понятен? То есть вы должны выстраивать свои занятия внутренние. Конечно, каждый день это требует огромнейших усилий внутренних. Я ничего не понимаю, допустим. Но я знаю, что мне сегодня надо прочесть Феофана Затворника. Мы остановились на таком-то письме. Я его прочту. Или хотя бы вот абзац прочту. Или просто открою. Если вы будете заниматься каждый день, то у вас произойдет то, о чем пишет 80-е письмо, на что мы каждый раз обращаем внимание. Это насчет ангела Божьего. Навыкайте его слушаться, и он будет вас учить всему. Это очень рад, что вы стали на свою дорогу. Перед вот этим абзацем идет эта мысль об ангеле Божьем. Что за значит навыкать слушаться? Да вот доверить ему свое воспитание. Не самому, вот я хочу знать, я хочу жить с Богом, я хочу. А Господь, а я-то при чем? Я тебя сокровенно хотел воспитать. А ты воспитываешь сам себя. Вот этот момент понятен или не совсем? По крайней мере, запишите его, чтобы у нас он у вас был, и вы понимали о том, что это не, может быть, не с первого раза, с какого-то раза это все-таки станет вам понятно, что личностный подход заключается в том, что не я хочу, а я стараюсь, и вот Господь из всего объема мне дает что-то для понимания, то, что Он считает важным. То есть пирамидка, вот как мы говорим, вот на то, что мы вот в качестве примера используем, выстраивается не мною, моими усилиями, да. Моим понуждением, да. Моим трудом, да. Но выстраивается это стяжанием благодати. А если не происходит стяжание благодати, то ничего из моего труда пользы мне не принесет. И тогда не теория будет впереди и некая схема, а имея все под рукой, Господь выстраивает так, как полезно мне. А как же он, как узнать волю Божью? Мы будем это учить, и здесь написано, Господь выявляет свою волю, вот вы так запишите пока, с течением обстоятельств. Он девушке пишет, и волей родителей, а я перефразирую и говорю вам, и волей вышестоящей. Вот кто вам? Кто духовник, то ли священник, ну то ли, вот, скажем, для жены муж. Вот. Ну тут сложные отношения, потому что, может быть, муж неверующим и так далее. Тут надо смотреть аккуратно и внимательно. Но не моей волей. Вот я хочу. Это все. Выбросьте из «я-то хочу». Это мы имеем в виду, но мы смотрим, как Господь ведет. Я хочу не на первом месте, а я хочу, я тружусь. Я тружусь, а Господь уже выстраивает мой путь. К чему я это веду? Что вот Татьяна сегодня спросила, что там вот кто-то хочет, так сказать, как можно там внучку или кого-то там, ребенка. Ну вот спрашивают люди. Вот это Господь и послал вам то, что вам надо так аккуратно встроить, чтобы это интересно стало тому, кто у вас спросил, чтобы он загорелся этим и начал, и пришел, то есть чтобы вы не к себе привели, а к Феофану Затворнику. Да, скажи, я не знаю толком, но вот ты смотри, вот здесь написано так и так. Интересно, ты сам там разберись. То есть человеку должно загореться то внутреннее желание святых отцов усваивать. Вот, и тогда вдруг неожиданно ты понадобишься, потому что а вот это как, а вот это как, а вот это как. То есть все время, вот я же не руководитель ваш, я просто собеседник, потому что я прошел это дело, я говорю тот опыт, который у меня образовался. И в учебнике мы пишем, что учебник личностно ориентирован. Прямо вот в аннотации написано, что учебник личностно ориентирован. То есть он мне важен, я его писал для себя. Если кому-то это интересно, то ты будешь читать это все по-своему. Вот этот подход вам понятен, а цель наша одна единственная. Та же, что и цель жизни. Стяжание благодати. Нет стяжания благодати без толку. Все наши усилия, все наши... Вот. Поэтому этот первый момент. Теперь момент... Это понятно? Пока мы прервемся на секундочку. Вот этот момент, как организуется наша программа. Это же не означает, что их нет. Они все есть здесь. Но конкретно мы занятия выстраиваем так, как нам подсказывает ангел Божий. Есть вопросы какие-то? Перерыв не надо делать? Для того, чтобы мысли немножко остыли. Вот. Коля, нет часов, чтобы я видел. Какие-то надо купить. Ну, хотя бы сними свои. Я брал, они мне что-то исчезли. Тоже батарейка не работает. Вот хотя бы так. Ты следи за временем. Значит, что у нас получается? Вот так, вот этот. Чтобы я вас не переутомил. Значит, следующий вопрос, который я хотел бы к этому же примкнуть, это мировоззрение. Вот так где-то пометить. Мировоззрение. Самая первая тема, которую мы с вами изучали, это письмо 1-4. А ну-ка посмотрите, пожалуйста, как называется эта тема. Тема 1.1. Самая-самая первая.
Жизнь человека истинная.
Да, жизнь истинная и ложная. Вот она вместе у нас идет, и она в нас в самих. Вот, вот этот момент вы очень хорошо себе отметьте. Это не каких-то два человека. И не кто-то виноват. А во мне самом идут две жизни. И истинная, и ложная. Если проецировать на общество, то вот в нашем обществе есть жизнь и истинное общество, и ложное. Вот нужно ли было делать революцию 17-го года? Не нужно было. Тогда в этот момент, но это то же самое, это же наши предки, им показалось, революция там 91-го года, развал Союза. Теперь мы говорим ужас, а кадры показывают обратное. Люди ходили, кричали, а революция вот сейчас на Украине. Ты же смотришь, в ужас приходишь, понимаешь, о том, что люди просто скакали, как обезьяны, а кто не скачет, то и москаль. То есть на этом фоне есть определенные технологии уже у сил, так сказать, темных. Они могут, как мы называем, кодировать. Но я к чему вот этот момент, когда понимаю, что это не два разных общества, а это я сам, ошибаясь, выкручиваясь, не туда идя, не то делая, вдруг понимаю, что я должен измениться. Отсюда и покаяние по-гречески метаноия. А метаноия есть изменение. И вот я хочу вывести вас на понятие мировоззрения. Как для меня стало очевидным, а вы примите это как гипотезу. А потом мы посмотрим, кто из нас прав. Вы же, то есть, вернемся опять к основам. Что в утробе матери человек зачинается от папы с мамой, так? Но зарождается как человек от дыхания Божьего. Вот я три перста всегда эти складываю. Папа с мамой выразили свое желание, плодитесь, размножайтесь, а Господь это все осветил своим дыханием. И в дыхании Божьем все человеческое человеку было дано. Ну или дается, так выразимся. То есть плоть, она уже зачалась, душа начинает ткаться тут же, дух ее одухотворяет, и все это под руководством личности. А личность, вот мы ее тоже нарисовали в виде матрешки, личности, потому что по образу Божьему личность у нас сотворяется. Значит, Господь свой образ вдыхает в человека. Я сейчас не буду разбирать, как это еще раз более глубоко. Мы с вами уже это рассматривали, что когда смотришь в зеркало, ты видишь свой образ. И вот Бог является нам тем зеркалом, в который мы постоянно должны смотреть. А смотрим мы благодатью Божией. Если эта связь между Богом и человеком нарушается, то есть стяжание благодати не происходит, образ Божий теряется. Более того, есть такие яркие примеры в истории, когда Господь отворачивается от человека. Это было впервые с Каином произошло. Вот этот момент вы как-то запишите, это умолчи. Это тот последний рубеж, когда человек может сохранить свое человеческое лицо. Вот вам надо, например, с кем-то вы говорите. И вы видите, что не пошел разговор. Не надо настаивать. Значит, что-то вы не так делали, что-то Господь другое хочет чему-то научить. Вот себе сразу же раз, умолчи. Ну или, как мы говорили, если есть фонтан, заткни его. Часто густо мы вот распаляемся, что-то мы хочем, что-то мы доказываем, а Бог не хочет этого. Он по-другому ведет человека, не так, как мы, нам кажется. Поэтому умолчи, хороший момент, стоять, умолчи. Не пошел разговор. Тогда мы и Бога не похулим. И себе пользу принесем. Хотя бы, что мы смиренно. У вас выработается это, обязательно выработается, что вы почувствуете, что вы ничего не можете ни доказать кому-то, ни пока. А вот Феофан Затворников. Придется иметь под рукой всегда какой-то экземпляр, который можно дать почитать, дать. Ну, смотри, вот он пишет, здесь есть все. Правда уж все, так знаете, люди недоверчиво относятся. Вот. Ну, вы скажете, не знаю, для меня есть. То есть, когда вы говорите, что вот это вот мне лично нужно, тот же самый личностный подход, ну, тогда вы все дальнейшие разговоры как бы пресекаете. Вам интересно, мне интересно. Кому интересно, слушаем. Но каждый впитывает по-своему. Это не из-за своеволия, а из-за того, что мы 39-е письмецо читали, что Бог сокровенно ведет каждого. Сокровенно ведет каждого. И опять же 80-е, что ангел Божий научает, как это делается. То есть вот начинаем мы привыкать к тому, что у нас есть наш воспитатель, который нам открывает этот образ Божий. Я так сравниваю, вот спрашивают, ну человек же образ Божий. Да, но маской грешника мы закрыты. Вот как в этом театре греческом, или которым там надевали вот такую маску, и тогда там в самой верхней галерке видно, какой образ играет актер. Потому что сейчас техника показывает лицо человека, и человек там что-то изображает из себя. Вот. А раньше это было не видно, поэтому надевали маску той роли, которую играл актер. А у нас одна роль в этой жизни – маска грешника. И вот мы ее то снимаем, то очищаем, то соскабливаем, но освободиться от нее мы не можем. И вот получается, вот эти два начала действуют постоянно у нас. Особенно обратите внимание на ребенка. Ребенок родился, у него, он, говорят, ангел Божий. Но никто же не возражает, что он ангел Божий. Но если он не крестился, а если крестился, то тогда надо уметь так воспитывать, ведь основная цель воспитания какая? Сохранение благодати святого крещения. Не просто, что я хочу, чтобы он был хорошим человеком. Это не цель. Потому-то вот часто причастие и так далее. Но вот к чему я веду. Что как внутри человека выстраивает все благодать, так и внутри человека растут грехи. Параллельно, как плевелы на поле. И вы это замечаете по ребенку особенно сильно. Откуда у него это? Да откуда? От того, что папа с мамой по мешочку грехов передали ему. А в этом мешочке в каждом еще дедушка, бабушка, прадедушка, прабабушка до четвертого рода. И бедный ребенок это все несет. И ему надо помочь стать личностью, раскрыть свой личность. И вот этот момент я это, к этому и вел, что мы получаем от Бога все навеки вечные. Следовательно, вот это мировоззрение, которое нас соединяет или которое нас ведет по жизни, оно есть в нас. Вот мы говорили о той промазке мудрости Божией, которую Господь вложил, вот целомудрий. Господь целого человека вложил внутрь. И это все дело слепил. Вот как лепят горшечники, горшок, или лепили раньше жилище, что жилище там с камней или с чего там они выложили, слепили. А потом, чтобы это все было чисто, промазывают, то ли у нас известью, мелом, вот, полы, глиной. И тогда вот была мазанка вот такая. Вот, и наше тело, оно похоже на это. И как мы говорили о том, что душа промазана инстинктами, и мы никак не можем изменить, чтобы тут все революционеры бьются над человеком. Им человек нужен другой. Мы новый мир построим. То есть нового человека, кто был ничем, тот станет всем. А ничем у нас только дьявол бывает. Другого у нас нет ничем. Человек никогда не бывает ничтожеством. Он становится. Это другой вопрос. Он выбирает этот путь не Божий, а путь каинский. Ведь я же еще раз вот этот момент вам. Господь всегда дает последний рубеж. Умолчи. Не приступи. Не стань, потому что я от тебя отвернусь. И вот если человек не слышит Бога, не слышит голос Божий, тогда у нас получается то самое преступление, и тогда человек может стать преуспевающим, он может быть в жизни кем угодно, но Бог тогда отворачивается от такого человека, потому что мы видим Бога только благодатью, только благодатью. Вот, следовательно, к чему я это веду еще раз, что если жизнь и истинная, и ложная у нас ведется нашим внутренним раскрытием мировоззрения, то тогда обратно или подложно, мы это учили в шестом письме, по-моему, шестое письмо, о мышлении. Там кругозор. Вот человек, ему очевиден, ну, он смотрит налево, смотрит направо, смотрит вокруг, и у него образуется кругозор. А у него должно раскрываться мировоззрение, которое внутри. Если мы будем следовать внешним впечатлениям, то мы, конечно же, не туда попадем. Вот я хотел бы вот этот момент у себя пометить, что мировоззрение, оно связано с целомудрием. Целомудрие связано с премудростью Божией. И все это умазано в человека и закрыто от человека, чтобы человек не влез и своими шаловливыми ручонками не натворил беды себе. Это все заберется только уже после страшного суда или во время страшного суда. Что?
Сразу повторить.
Мировоззрение у нас связано с целомудрием. Целомудрие, то есть мировоззрение, целомудрие у нас раскрывается в виде нашего понимания жизни, это мировоззрение, и реализации этого целомудрия, это аскетика или образ нашей жизни. Аскетика – это образ нашей жизни. Вы не думаете, что аскеты только те, которые сидели там где-то в пещерах, в пустынях, в монастырях. Нет. Нет. Каждый из нас. Что случилось? Каждый из нас аскет. То есть каждый из нас реализует образ Божий. Уподобляется. Ну или в противоположную сторону. Это уже ложное направление. Тоже Господь предусмотрел. И ложное направление он куда направил? То есть дал возможность человеку убегать от себя в ад. Поэтому это самое заложено в начале мироздания. Мы будем говорить. Итак, целомудрие у нас связано с премудростью Божией и вложено в естество человека. Как мы сказали, вмазано. Господь же человека слепил. Слепил. Оно вмазано в куда? В духовную. Инстинкты вмазаны в душевную наши силы, а целомудрие вмазано в духовные силы. В духовные силы. И раскрывается по мере нашего воспитания. А мы опять же возвращаемся к Феофану Затворнику. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться? То есть вопрос вот звучит колокол, слышится, да? Не зря в храме колокола звучат. Они как раз и напоминают нам, что мы должны зазвучать пред Богом, зазвучать. И вот сколько бы я вам чего ни говорил, сколько бы вы чего ни считали, если этот голос Божий в вас не зазвучит, то вы как личности и не раскроетесь. Пример яркий, пример Ной. Ной, Авраам. Ной так особенно, потому что Ной строил ковчег. Так же? Где-то в песчаной пустыне. Никакой там море, там ничего не было и близко. Все издевались над ним 100 лет. А он строил, потому что он Богу поверил, потому что Господь ему дал вот такой способ реализации. А что оказалось в конце, что Бог-то прав? Когда начался потоп, Ной всплыл, а остальные утонули. Бог никого не топил, он просто воду включил со всех источников, которые есть. Пожалуйста, кто хочет, спасайтесь. Поэтому представьте, что творилось вокруг ковчега Ноя. Почему же Господь сказал, что дверь я сам закрою. Потому что добрый человек, душа бы не выдержала, он бы открыл дверь. А Господь сказал, все. Вот так и мы. Добрые, плохие, а когда-нибудь там будет конец мира. Да он для тебя уже. Вот если ты каждое мгновение понимаешь, что это и есть конец твой. Потому что второй раз это мгновение не повторится. И ты можешь или в вечность вот это мгновение решить, для вечности принести плоды, как говорит Серафим Серовский. Стяжайте благодать, чем можете. И тогда, как бы вы в банк, или он называет это ломбард, кладете свои сокровища. А Господь говорит, не, там, не 2-3 там, процента, 5% на ваши вклады, а тысячи, миллионы на один, там сказать, там вложенный рубль дает. И тогда это все раскроется после. Но кроме того, что после раскроется смерти, ты же в этой жизни уже получаешь правильное направление жизни. Вот потому мы начинаем жизнь истинная и ложная. Она сопровождается правильным раскрытием человека. И мы же говорили, что жизнь духовную нужно каждое мгновение начинать заново. Вот когда это все сложится, тогда ты начнешь ценить, что твоя вечность уже наступила. Она в эту секунду реализуется. На что ты ее тратишь? Понятно, что есть у нас некие обязанности. Вот он же и рассматривает Феофан Затворник. Мы в другом, когда будем, придем к этому, дай Бог. Он обязанности всем, вплоть до царя рассматривает. У каждого есть семья, каждый должен реализовывать себя как семьянин, как горожанин, как русский. Мы же говорим о том, что почему Запад ненавидит русских. Не верит никому, даже последнему пьянице не верит. Потому что русский народ... Это интересно, эта тема. Я хочу немножко отвлечься.
Да. Актуальная.
Что? Ну да, актуальная тема. Вот помните, когда Вавилонскую башню строили люди, да? У них был один язык, и все друг друга понимали, да? А потом вдруг трали-вали, гастроном, все развалилось, они перестали друг друга понимать. И Господь даровал языки, и из них сотворились народы. И каждому народу Господь даровал свою задачу историческую. Так вот, народ, если мы будем конкретно русский народ, он состоит не только из живущих, он состоит из всех когда-либо живших. Это очень важный момент, ведь вот сейчас Великий пост, и мы с вами почитаем наших умерших. Вот мы хотим, чтобы они вошли праведный русский народ. И мы стали праведным русским народом. То есть это процесс. Как воцерковление, как становление человека, как раскрытие личности. Все это процесс. И вот русский народ, еще раз говорю, это есть народ, состоящий из всех, кто был когда-либо на этой земле. Мне очень нравится определение Сталина. Вот сейчас все время пересматривается его роль в истории. Сталин, когда поднимал тост за победу, я уж не помню где и как, но за победу русского народа. А кто-то из американцев, как всегда, его, значит, ну, вижу, грузин. И что он ответил? Вот это прям определение народа. Я русский, грузинского происхождения. Понимаешь? Вот лучше не придумаешь, что нация тут имеет только, сказать, дала как колыбель. А дальше ты можешь стать русским, а можешь стать совсем, так сказать, бороться и так далее, и так далее. И так. Итак, вот как мировоззрение вмазано в человека, и оно раскрывается, и человек может только отзвучать, как вот мы говорили, как камертон, он звучит. Так и человек может только быть, вот как мы говорим, что есть духовная жизнь, как на нее настроиться. Мы обязаны настроиться на свое мировоззрение, должны зазвучать. И это без благодати невозможно. Потому что благодать – это то, что нас связывает с Богом. То, что реализует нас как людей. Мы все время служим одной плоти. Или наоборот, вот уже пренебрегаем там. Не надо, все это в нас есть, и все это наше приобретение. Господь ведь и плоть осветил. И даже, как хорошо сказано, что не спасется ли муж неверующий женой верующий, и наоборот, жена неверующая мужем верующим. А дальше конец-то интересный. А сейчас ваши дети, иначе бы дети были не святы, если бы этого не было. А сейчас они святы. То есть какая бы семья ни была кривая, косая, но дети всегда святы. То есть у них есть возможность стать святыми. А станут или нет, это уже личное дело. Мы только что об этом с вами говорили с самого начала. Что это ваше личное дело. Нас Господь здесь собрал. Я это прошел, я вам это излагаю. Я привожу не к себе. Я говорю о личном пути. Вы можете излагать то же самое для себя, совершенно другими словами. И учить, заучивать что-то, оно у нас не ляжет. Это все человеку навязывается. Вся система школьного образования, вузовского, то есть светского образования, она противоестественна. А вот мы начали с вами, с азбуки. Она зазвучать должна в нас. Поэтому не забывайте, что азбуку надо каждый день повторять. Азбука, да? Ну, как вот символ веры. Вы же, надеюсь, знаете символ веры? Мы еще будем разбирать, почему символ веры. Почему символический язык нас объединяет. Почему вот мы и некие тоже символы рисуем для нашего понимания. Там петрушка, матрешка. То есть нам постоянно нужны некие связи общения. И Господь открыт, но мы не можем его взять. И тогда Он дает понимание кому-то из пророков, из святых, и они поднимаются на вершину богообщения. А дальше Господь говорит, ну а теперь спускайтесь на грешную землю. И мы занимаемся с вами внешней формой выражения. То есть вот это то, что мы называется богословием. Мы с вами выражаем эти духовные понятия в виде понятийного аппарата. То есть оно у нас все есть, но чтобы оно зазвучало, раскрылось, мы должны потрудиться. А чтобы потрудиться, мы должны понимать, как это трудиться. А мы, кроме как вот этим мышлением, мы с вами, говорю, шестое письмо, еще раз обращаю внимание на шестое письмо, что там мысли рождаются внутри человека, это чувственный мир. А у Бога разве есть чувственный мир? Бог – духовный мир, там умозрительные вещи, а мы с вами говорим на чувственном языке. Вы чувствуете, что оно рассогласовывается? И вот если мы правильно идем, Господь нам подсказывает, куда идти, где дверь, чтобы мы вышли в дверь, а не выпрыгнули в окно, тем более там с девятого этажа, чтобы не разбились. А секты наоборот. Ну что не видишь, давай вперед, прыгай. О том, что там лететь придется и разбиться, они же не предупреждают об этом. Они говорят, что вот правильно, все правильно. Итак, хочу подвести итог, и этот кусочек как бы завершить, о том, что мировоззрение у нас является и связано с целомудрием, целомудрие связано с премудростью Божией, и все это Господь нам вмазал. То есть Он заложил в наше естество и даровал нам способы раскрытия этого. Они связаны с голосом Божиим. И в раю Адам слушал голос Божий. И когда он услышал голос другой, шипение гада, тут и произошло грехопадение. Оно тоже было многоэтапным, оно было... Это мы как-то будем разбирать. Но мы с вами должны настраиваться на слушание голоса Божьего. Вот такой вот я хотел бы, чтобы мы пока на этом остановились. Передохнули. И, может быть, у кого-то возникли какие-то ассоциации. Я почему, вот кто с интернетом связан, послал душу. Балладу о душе. Вы не представляете, какие интереснейшие ответы пришли. Какие интереснейшие ответы пришли. Это просто для меня было, для самого было откровение. То есть музыка действительно раскрывает человека. Особенно, когда человек гневается, он выходит из себя. Тут-то он и попал. Он вроде бы, так сказать, он правду матку режет, правда же? А мы читаем 80-е письмо, что без, как там 80-е, а ну прочитайте, да? Враг прикрывает себя призраком. Во! Он же правду сказал, правда, резанул тебе, да? Да. Так что я прозвучал, как и фарисей, и кто лукавый, как-то чего только мне не написали. Да. Вам, типа, популярность нужна, вы же монах, вы должны там, типа, в гное лежать и на коровнике быть, а вы тут живете шикарно. Вот поэтому вы можете меня осуждать, что хотите, говорите обо мне, а там уже дальше разберемся. Господь это сказал. Так, теперь я хочу, поэтому вот, ну, кто, у кого нет возможности, вы все-таки прослушайте эту балладу о душе. И слова спишите хотя бы, как-то обменяйтесь друг с другом, ну, кого-то прослушайте. Очень важно мне знать ваше мнение. Очень важно.
Баллада о душе. Баллада о душе.
Вот, а что вы не заводите себе этот самый, ну, почту? Не надо лазить в интернет. Надо Харитону написать письмо. Всему нам. А если вы слабонервные, вот так тоже. Да. Я хотел бы, чтобы мы с вами, мы... Мы с вами начали с 32-го письма, да, наставление Говени, приготовление в таинство. Да, мы дочитали с вами, я бы хотел, что 39-е, я хотел бы, чтобы мы с вами 43-е письмо прочитали. 43-е письмо хочу, чтобы мы с вами прочитали. Вот, я начну, а вы потом сейчас готовьтесь продолжать, чтобы мы опять с вами подчеркивали, что другого метода нет. Что мы делаем, когда мы читаем, а? Скажите, пожалуйста. Мы осмысленно читаем, следовательно, мы соединяем звучание голоса со смысловыми понятиями, которые вырабатываются в процессе чтения. Они невозможны без откровения Божьего. Но понимание откровения Божьего мы тоже от себя не можем. Вот этим занимаются протестанты, мы ни в коем случае этим не будем. Да. Может, окошко-то откроете, там вас не продует. Смотрите, одним душно, другим холодно. Да. То есть, смотрите, откровение Божье откуда взялось? От Бога. С кем Господь, или кому Он передал? Он же не передал там всему человечеству. Нет. Откровение возникло из конкретного общения с конкретными пророками. Так же? Ну, вот на этом нас улавливает, что, дескать, люди записали по-своему. Ну, а тогда что ж Господь делал? Он что, не следит за тем, кто что пишет? Он, конечно же, хочет, чтобы мы его правильно поняли. И поэтому он, конечно же, пророкам даровал понимание. Они записали так, как они записали. Ну, а дальше вопрос, а как же нам понять, как нам до этого дойти? Это целый процесс, который мы с вами сейчас, я не хочу, я просто вам это сейчас, эту тему, чтобы вы записали. Это важная тема размышления. Вы будете встречаться, чтобы оно как-то душа начала на эту тему. Как же откровение нам читать без чтения откровения, без понимания откровения? Мы с вами ничего толком прочесть не можем, потому что там... В откровении заложены весь наш понятийный аппарат. Вначале Бог сотворил небо и землю. Это все надо понимать, что Он сотворил, как Он сотворил. Но это огромнейший труд, который нам сейчас не под силу. Мы чем с вами занимаемся? Да, стяжаем благодать пока на том уровне, который нам доступен. А уж чтение, то нам... Ну, если мы не умеем читать, а мы вдруг обнаружили, как мне кажется, что мы не умеем читать. По крайней мере, я про себя говорю. Пока я хоть чуть-чуть научился читать. Потому что иногда вот, когда ты читаешь, особенно, там, скажем, ребенку или кому-то, а по тексту не получается читать. Ты всегда должен как бы по тексту, но чувствуешь, что он... Тут не то слово. Ну, мы с вами говорили, самый классический вариант – это «достодолжно». Ты прочитал «достодолжно», и дальше все. Можно, это же слово, которое не понимается сразу. А значит, не возникло образа, а значит, не возникло понятия. Значит, ты должен заранее знать, что «достодолжно» – это достойно истинной жизни. И когда мы уже ввели понятие истинной жизни, то мы не должны там... менять его. А мы уже должны ровненько вести по всему тексту. То есть без методической разработки твоей личной. Сколько бы я ни печатал книг, это они есть, но они не усвоятся. Ибо они усваиваются как? Благодатью Божьей. А где ее взять? Вот мы сейчас с вами будем читать так, чтобы нам стало ясно. О! Все моя жена, как сказал, плоть от плоти, и там слова «жена» нет в тексте, там есть «человечица». Он был человек, а это вот Господь сотворил человечицу. Ну вот, как животное, осел, ослица там, и так далее. Поэтому она была человечица. Иш – муж, а Иша мы переводим как «муж» и «жена». А вообще-то это человек Иш, а она человечица Иша. Понятно вот этот момент, да? Значит, давайте читать так, чтобы оно легло на сердце. Пока на сердце не ляжет, ничего, никакой благодати Господь же на сердце презирает. То есть текст должен быть, ну, ясен, понятен, но и вот родной для... Потому и слово употребил Игнатий Брянчанинов, слово... Усвой мысли и Дух Святых Отцов. Усвой. Как пищу мы усваиваем, пережевывая, там, расчленяя на всякие там молекулы, так и этот текст мы должны так читать, чтобы он стал родным вроде ты его написал, ну а как же иначе? То есть Феофан Затворник должен стать мне лично самым родным человеком. И руководителем, и напутствием. Ну, опять же, если пользоваться той же мыслью, другой мыслью Игнатия Брянчанинова, он сказал, что настанет время, когда богоносных отцов у нас уже убавится. Так ты не будешь, да-да, до свидания. Вот. И тогда писания святых отцов станут единицей. Но почему мы не прыгаем, а вот тот сказал то, вот тот сказал то, вот тот сказал то? Почему? Потому что мы заблудимся. Мы заблудимся. Мы не настолько святы, чтобы у нас было право понимать святых отцов. Поэтому мы пользуемся тем, что нас Феофан Затворник дает. Итак, читаем 43-е письмо. Хочу еще, эта тема, кстати, как называется, давайте посмотрим.
О внутреннем мире.
О, о внутреннем мире, хорошо. Тема под номером 5-4. Хочу еще предложить вам несколько указаний на то, что нужно вам теперь при вступлении на новый путь. Что дух наш есть дух не спадший. О каком духе говорит здесь Феофан Затворник? О каком духе? О человеческом. Вот где мы должны на нашей физико-морфологической модели найти. Посмотрите. Вот маленькое полпредложение, а его надо расшифровать. Дух наш есть дух неспадший. Найдите мне неспадший дух. Где он? Правильно, да. Это средняя схема. Дух как бы перевернулся. И как дождик выпал и замерз. И у нас получается, что он все в нем. Одни я. Каждая сила, все умные, все хорошие, но все друг с другом борются. Потому что это принцип падших существ. Каждый борется за свое выражение. А царь где у нас находится? Тоже там же, среди этой всей кутерьмы. И каждый советник советует так ему из духовных и душевных сил, как считает нужным. И попробуйте сделать выбор. То есть в человеке идет внутри действительно борьба. А вот это выражено словом «дух не спадший». Понятно? Вот это предложение здесь написанное должно сочетаться с модельным выражением, и тогда становится ясно, открыто, что это произошло. А если просто дух не спадший, ну оно тоже хорошо, но не так ясно, как нарисовано, как то, что нарисовано. Итак, 43-е письмо, что дух наш есть дух не спадший, это до осязательности сознает всякий, кто положит себе правилам построже наблюсти задеющимся внутри нас хоть продолжение одного дня. Я уже вам говорил об этом давным-давно. Помните именно, что внутри нас смятение, что смятение это незаконно пришло и потому должно быть пресечено. Да вы и сами когда-то об этом писали, что не управитесь неудержимою подвижностью внутри. Возобновляю в немногих словах изображение сего состояния. Вот в этом маленьких пару этих последних предложений напишите письмо 6, ну и укажите страницу, посмотрите, где это 6 письмо. 6 письмо. Вот такую-то страничку поставьте, и тут написано у нас. Помышление за помышлением, восстают, идут ряд и так далее, и так далее. То есть наша болезнь, аж до конца письма, вот начинаю со слова между тем, что видим в нашей мыслительной области. непрерывное движение образов, представлений, без всяких определений целей и порядка. Вот видите, мы уже имеем маленький задел о болезни. А зная причину болезни, мы и лекарства, соответственно, будем искать. Феофан Затворник дает эти лекарства. Вот дальше интересный момент. От мысли он переходит к сердцу. Мы там разбирали сердце в следующем письме. Шестое письмо – это у нас мысли. Седьмое – желательная сторона. И восьмое – сторона чувств сердца. Между тем, мысли. Нет, я еще пропустил это. Мысли ума нашего все обращены на земное. И никак не поднимешь к небу. Предмет их суетное, чувственное, грешное. Видали вы, как туман стелется по долине? Вот это точное определение мыслей наших. Все они ползают и стелются по земле. По крайней. Но кроме этой низкоходности, они еще бурлят непрестанно. Не стоят на одном месте, толкутся, как куча комарей летом. Между тем, они не остаются бездействием. Мысли наши ползают по земле. То купи, то прийти, то я забыла. А вот тот, кто сказал, а вот с тем надо там разобраться. То есть все у нас вот толчется, вот действительно все это. Нашли, нет? Дальше, 43-й письмо. Нет, под ними лежит сердце. И от них сие сердце, непрестанно попадают удары и производят соответственно себе действия. Какая мысль, такое движение сердца. Вот все подчеркните, какая мысль, такое движение сердца. Сердце рвется то в магазин, то на базар, куда хочешь, то на кухню, то это все. И все это в одном круге. Отсюда то радость, то досада, то зависть, то страх, то надежда, то самоуверенность, то отчаяние. Одни за другим возникают в сердце. Остановки нет и порядка никакого, так же, как и в мыслях. Сердце непрестанно дрожит от чувства, как осиновый лист. Вот письмо восьмое. Письмо восьмое. Соответственно, откройте письмо восьмое и пометьте себе. Пометьте себе. Ну, восьмое письмо, а там уже вы увидите, где о болезни сердца написано. Восьмое письмо, пометьте себе. А потом вы параллельно еще прочтете, потому что обязательно надо. Вот он как великий художник, и слово тоже, он одно и то же и так описывает, и так, чтобы дать объемное представление. И на этом дело не останавливается. Мысль с чувством всегда рождает желание. А желание у нас письмо седьмое. Сюда же вот пометьте. Подметущимися мыслями и чувствами беспорядочно метутся и желания. То приобрести, другое бросить, одному подоброхобствовать, другому отомстить, то бежать от всех, то выступить на середину и действовать, в одном послушаться, в другом поставить настоять на своем и прочее, прочее, прочее. Не то, чтобы все это исполнялось, но загадки то на то, то на другое непрестанно роятся в душе. Присмотрите за собой, когда, например, сидите, вы за работой. Все это увидите происходящим внутри себя, как на сцене. И вот дальше идет рецепт. Я так выделил это и рецепт. Так вот, вот следующий абзац у нас... У меня, по крайней мере, пометен словом «рецепт». Так вот, какое у нас нестроение смятения внутри. От него нестроение и в жизни, и мрак какой-то вокруг. И не ждите порядочной жизни, пока не уничтожите этого внутреннего нестроения. Оно и само по себе много зла причиняет, но особенно оно недоброкачественно, потому что к нему подседают бесы и крутят, и мутят там внутри еще более, направляя все на зло, нам, на нашу пагубу. Вот я обращу на то, что мы с вами разбирали о мировоззрении и о русском народе. Почему Господь попустил 91-й год, развал Союза? Да потому что он был заложен, и Путин об этом хорошо сказал, Ленин заложил. Сталин как государственник был против устройства вот этого свободы нации на определение, вплоть до отделения. Ленин утверждал, что это никогда не произойдет, потому что рабочие там ра-та-та будут едины. А что оказалось? Рабочий только вдруг становится маленьким буржуином. У него уже на столе есть. Вот сейчас ярко тому, что все зажрались, простите Господи. Уже не надо бороться. Уже все, пошел в супермаркет, купил то, что ты хочешь. 200 сортов сыра, столько же сортов вина. Все пожрал, поэта еще начал обсуждать. Я вам скажу выражение, вы умрешь. Я когда мне написали, говорят, были сегодня в гостях, и дама солидная, ну, не буду говорить, что, но суть какая. Я не поддерживаю политику Путина. Очень сильно упал ассортимент товара. Ребята, я как говорю, это... Это был бы анекдот, если бы это не было бы правды. Ассортимент упал. Ну ладно. А помните, что сказала этому Никите Сергеевичу Михалкову? Это Собчак. Ну как же, исчезли там устрицы.
Фуагры нет.
Ребята, это не просто маразм. Это уже маразм крепче. Понимаете? А вот он написан. Пожалуйста, вот написан. Что он естественен для человека, ну, который вот живет своими страстями. Он становится ниже той черты, которая отделяет человека от прочих тварей. А ну-ка вспомните, в каком это написано. Подсказываю. Восьмое письмо. И вот найдите, вы должны были это отметить. И значит сразу...
Вот хуже всего поступают те, которые целью жизни поставляют власти сердце и наслаждение, как говорят, жизнью. Угу. Так как власти и наслаждения плотские и чувственные дают себя сильнее чувствовать, то такие лица всегда не спадают в грубую чувственность и становятся ниже той черты, которая отделяет человека от прочих живых тварей.
Вот подскажите, где у кого это ваш, где ваша книга?
Пожалуйста. Это предпоследний абзац, восьмое письмо, почти самый конец.
Предпоследний абзац.
Ну не сначала предпоследний абзац, а конец предпоследнего. Да, мы отмечали это.
И вот это мы, это состояние хуже всякого животного, мы видим на телевизоре, который нам пропагандирует. Что это такое? Вот я возвращаюсь сюда. Раз это с врагом связано, значит враг, чтобы разрушить Российскую империю и русский народ, замыслил то революцию, то и всегда носители этой вражьей воли есть. Понимаете, поэтому говорить, что там Горбачев действительно разрушитель. Да, он как последний выразитель уже непосредственно, ну как говорит, что грехам положено прийти в мир, да, и соблазн. Но горе тем, через которого они приходят. Поэтому я о его загробной жизни не строю никаких иллюзий. Кто-то говорит, что бабушка начала молиться Владимира Ильича Ленина. Ну жалко, хороший человек. Друг говорит, такая чертяка, выскакивай, да прекрати, ты меня обжигаешь. Не скажу, значит, достоверность этого, ну, мне так передавали, и я так вам передаю. Но это правда, что для одних молитва это благо, а для других это ужас. Да. Ровно как уже о молитве дело зашло, мы дальше. Вот меня попросили помолиться, ну там вот был кружок, там, помолите за мою сестру, у нее там что-то не складывается. Я говорю, а вы готовы, что это будет еще хуже? Как это хуже? Вы же помолитесь. Ну и тогда вот мне как пришел образ, которым я вам делюсь. Помните, у кочевых народов была казнь, когда человека не убивали, а привязывали, руки связывали и к хвосту лошади. Ну и он стоит, и лошадь стоит. Ему надо так бежать, чтобы не упасть. Потому что как только он упал, а лошадь-то сзади будешь дергаться этим самым за ним. Говорит. И лошадь дикая будет бежать, 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 бежать. Ну попробуй не упасть. Что из этого человека дальше? Вот так и молитва. Не думайте, что Господь же хочет спасать. А если человек упирается, если он не туда ведет, то что будет?
Да.
Произойдет то, что вот Царство Небесное произошло с одним, так сказать, моим любимым человеком. Мамочка говорит, ну нельзя так Богу. Ну вот пришел, мне некогда, побежал. Потом опять приехал, забрал мамочку и все. Ну нельзя. Ну и что? Конечно, выдержал подвиг, но ногу-то сломал, Господь. На войне не получил ранения. А тут без ноги, в смысле, нога болталась. Все. Ну, мама говорит, ну я ж предупреждал. Но человек и не понял. Ну и слава Богу, что не понял. Господь милостиво закрывает причины. Была женщина из Краснодара, у меня что сын, я ему то и то говорю. Ну, говорю, ну, молимся, но это не означает, что ногу сломал, вторую сломал, голову разбил, а в церковь не пришел. Вот тебе и молитва. Понятно? Мальчика, давайте вот я отвечу так, как ответил Кадми, он такой, если какой-то там этот самый еврей, у них хороший это самое. Он говорит, пусть каждый еврей выбирает самому, там спрашивали, там, что делать с Украиной. Пусть сам выбирает. Но потом, говорит, не ропщит, если неправильно выбрал. Вот я вам по-еврейски там отвечу. Понимаете? Мы же только что говорили о личности. Понимаешь, нет правил для всех. Господь ведет каждого сокровенно. Но если он помогает, помогает, понимаете, и человек не понимает, ну тогда фейсом об тейбл или лбом в стенку. И опять он не понимает. Ну тогда, простите. Но это когда он спасает даже грешников. Потому что мы только об этом же говорили, что он может отвернуться, как от Каина. Когда человек преуспевает, у него жизнь просто цветущая и очень долгая, и все говорят, соблазняются. Но мы же откуда революцию получили? Нам же Европа говорила, что мы, они люди, а мы так, мусор. Нам еще дорасти надо до их этих самых, до их разврата. Все, наверное, мы уже сейчас заканчиваем.
Они сейчас нам думают. Они сейчас так считают. И вот показательно к этому разговору. Вот я недавно, ну еще до поста смотрела в интернете. Немцы сидят, голос Германии есть такой там. Сидят, обсуждают, что у них там вот сейчас происходит с этими вот наплывом-то беженцев, что как бы надо их как-то оккультурить, и, в общем, и вроде бы. И кто-то из них там говорит, ну вот же прибывшие немцы-то, которые из России прибыли, они же себя нормально ведут, что вроде как они же нормальные, вот не то, что эти беженцы, вот они же, вот посмотрите, как. А женщина, которая там сидит, немка сидит, говорит, Нет. Они говорят, от них же нет проблем. Говорит, она, ну да, как же. Они вот на демонстрацию вышли вот в связи с этим вот, да? Они вышли на демонстрацию. Посмотрите, какие они. Они для них, даже эти немцы, они для них уже не немцы, они для них русские. Они не хотят строиться вот как они. Понимаете?
Чуть не понимаете. Вот так вот. Так что молимся, вопросы задаем.
Они как лучше, да? Как
вот, ну, домашнее задание мы не дочитали, но что поделаешь. Я просто смотрю, что много всего.
Да. Куда стоп давайте?
Ну стоп.
Работает, да?